Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы слухаеце радыё «Свабода». З вамі Віталь Цыганкоў, перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гость сённяшняй размовы – палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Артём Шрайбман. Все гэтыя тыдні ідуць актыўныя перамовы паміж рознымі прадстаўнікамі расійскага і беларускага бакоў наконт інтэграцыйных пытанняў і даволі актыўная дыскусія, пераважна беларускай прэсе, неяк расійскую прэсу гэта тэма мала цікавіць на сённяшні момант, але беларускай прэсе ў сацыяльных сетках наконт таго, да чаго гэтыя перамовы могуць прывесці. Расійскі віцэ-прэм'ер Дмітрый Козак заявіў, што рашэнне будзе знойдзена ў бліжэйшы час і сутнасць яго заяву, што цэну на газ для Беларусі будуць разглядаць толькі пасля вырашэння інтэграцыйнага пытання. Урэшце, такія заявы з расійскага боку гучаць не першы раз. Артём, на вашую думку, што яны азначаюць? Ці гэта, скажам так, спроба палепшыць сваю пазіцыю на перамовах, ці гэта на сённяшні момант такая прынцыповая пазіцыя расійскага боку? Спачатку інтэграцыя, потым, так сказаць, крэслы, а дакладней цэны і іншыя эканамічныя профіты для Беларусі.
Я думаю, і то. То есть, по сути, новы падход Росіі – это і есть постоянное усиление своей переговорной позиции за счет такого, ну, если хотите, комплексного шантажа переговорного, когда уже где-то полгода как, а то и больше, примерно с конца прошлого года, с декабря, Россия добавляет на стол переговоров, кладет очередные преференции, очередную поддержку, которую она оказывала раньше или оказывает до сих пор Беларуси. И обусловливает ее интеграцией, скажем так. Это сначала было с нефтью, потом это стало с кредитами, теперь это стало с газом. Пессимисты в отношении белорусско-российских переговоров, включая вашего покорного слугу, в принципе, об этом говорили еще тогда, что очевидно, что у России новые подходы, это будет продолжаться, что Россия нашла очень удобную формулу такого принуждения Беларуси к отказу от лишних требований, когда Беларусь закидывается априори неприемлемые условия, и потом Россия просто разводит руками и говорит, ну, не хотите, как бы, как хотите, да, мы вам предложили, это теперь ваш выбор. В принципе, сама тактика, она не нова, новая концентрация этих требований и серьезность последствий для Беларуси. Потому что такого рода тотального шантажа раньше не было в наших отношениях.
Але при гэтым Расія не рызыкуе, што Беларусь можа, вобразна кажучы, пакрыўдзіцца, сказаць, ну, раз вы так з намі паводзіце, пайду я ад вас. В Москве разумеюць, што Александру Лукашэнку няма куды ісці?
Я думаю, што в Москве, во-первых, нет действительно глубокого и однозначного понимания ситуации в Беларуси. Я уверен, что внутри Кремля, около Кремля много алармистов, которые считают, что Беларусь может развернуться и пойти по пути Украины, а много рациональных людей, которые понимают, что при Александре Лукашенко это невозможно, потому что он при всей там возросшей рукопожатности в последние годы, он все-таки не интегрируем в никакие европейские структуры, тем более евроатлантические. Поэтому у Александра Лукашенко нет второй двери, в которую он может уйти, отказавшись от интеграции с Россией. То есть Россия понимает, что таким образом она просто может снять с баланса какие-то статьи расходов, которые раньше шли на Беларусь, но, как мне кажется, осознает, что всерьез не рискует потерять Беларусь по украинскому сценарию. По крайней мере, у меня ощущение, что именно такое понимание на уровне Путина есть. И поэтому, в принципе, нет, как мы видим, нет какого-то страха перед очередным закручиванием вентиля. Мы пока не дошли, на самом деле, до действительно там подорожания газа до мировых цен, до подорожания нефти до мировых цен. Но на уровне риторики Россия не боится это включать. И, как мы видим, по реакции белорусской стороны никаких рывков, никаких обид, которые бы привели к разворотам, тоже нет, не просматривается. Сколько мы не заявляем на всех уровнях о необходимости там диверсифицировать экспорт и так далее, пытаться обеспечить равное соотношение долей в нашей внешней торговле между Россией, Евросоюзом и всем остальным миром. Все это не получается. Никакой динамики серьезной здесь нет. Как только у нас падает либо цена на нефть, либо условия торговли нефти, либо какая-нибудь течет грязная нефть, наш экспорт в Европу моментально обрушивается, и все программы, планы и заявления оптимистичные на всех уровнях, они моментально идут лесом, если говорить грубо. Поэтому Минск продолжает тянуть резину, продолжает пытаться цепляться за какие-то еще сохранившиеся и сохраняющиеся формы поддержки России, но не предпринимает никаких серьезных шагов по диверсификации. И я, честно говоря, думаю, что и не будет предпринимать до тех пор, пока новая политика России в отношении Беларуси не станет всерьез бить по кошельку. То есть просто простыми угрозами Минск не замотивировать. Замотивирует кризис.
Працоўныя камісіі былі створаны яшчэ пасля заявы Медведзева, і потым вось праца ўзмацнілася пасля таго, як з Менску быў высланы амбасадар Міхаіл Бабіч. І лагічна было б, што вось нарэшце самы галоўны праціўнік, як называлі ў беларускі бок беларуска-расійскай дружбы сяброўства Міхаіл Бабіч, які сапсаваў гэтую дружбу, ён ад'ехаў у Маскву, і цяпер, маўляў, павінна быць усё добра. Я маю на ўвазі, што вот гэтыя перамовы ідуць уже даволі доўга. Был дэдлайн на сустрэчу на прыезд Медведзева ў Менск, але прэм'ер-міністры заявілі, што нічога не адбываецца, будзем працягваць працаваць да восені. Ўсё-такі, як можа з гэтай сітуацыі выйсці Менск? І, в прынцыпе, абодва бакі павінны прадэманстраваць, ну і самі сабе, і грамадскасці, што нейкі прагрэс ёсць. То бок ёсць нейкія, ну такія, можа быць, дробязі, якіх яны скажуць, вось тут мы дамовіліся, глядзіце, мы недарма працавалі. Ці, на вашу думку, на сённяшні момант нават такога штосьці дробнага можа не знайсціся?
Успех этих переговоров, окончание их откладывалось уже несколько раз. Должны были сначала подготовить к июню, потом какой-то дате в июле. Затем вот сегодня Лукашенко на встрече с работой заявил, что прогресса никакого нет, нечего обсуждать с Путиным на встрече на форуме регионов в Питере. То есть пожаловался, что несмотря на 90%, которые якобы были согласованы, по словам премьера, по факту обсуждать им с Путиным нечего. Такое довольно резкое заявление. Я думаю, что это в принципе предсказуемо в том смысле, что интеграция Беларуси и России, она не случайно не удавалась 20 лет. Это не только прихоть двух президентов. Это абсолютно коренная несопоставимость двух систем и принципов равноправной интеграции. То есть она абсолютно точно, еще и российские правительственные либералы в конце 90-х годов поняли, что интеграция такая может работать только по схеме инкорпорации Беларуси в состав России, а ни одна белорусская элита правящая, если это не какие-то реально агенты Кремля, не согласится просто на сдачу полномочий в Москву. И это противоречие. Но вокруг него можно танцевать очень долго, его можно не замечать. Как только правительство подходит к согласованию каких-то более-менее конкретных документов, что сейчас, видимо, и происходит, каких-то более-менее детальных планов действий, они упираются в этот вопрос. А кто будет главный, кто будет принимать решения в интеграционных органах, в каких-то группах, в каких-то институтах наднациональных. И как только они приходят к этому вопросу о том, кто главный, вот эти, может быть, эти самые 10% финальных, они не могут его пройти. И так происходило много-много раз. Единая валюта, они подписывали единые планы по выходу на общие эмиссионные центры единую валюту, наверное, раза 4 за последние 15 лет. Каждый раз это шло примерно по одному сценарию. Я думаю, что сейчас они все же, как вы, в принципе, верно заметили, вынуждены будут произвести на свет какой-то документ, потому что все-таки терять лицо таким образом, когда год президенты были активно вовлечены, правительство, терять лицо будет сложно. Поэтому они что-то подпишут. Я думаю, что они сейчас перенесут конкретику, вероятно, опять на осень. Они уже называли дату ноябрь как такую новый дедлайн, что называется, для более конкретных отраслевых дорожных карт. Но вне зависимости от того, что они подпишут, этот документ, во-первых, он, скорее всего, будет рыхлым достаточно. А если он будет не рыхлым, то тогда, и он будет более-менее конкретным, то тогда все застопорится, на мой взгляд, на этапе реализации. Так же, как стопорилось много лет назад, потому что никуда не делись те коренные абсолютно факторы, коренные интересы, которые мешали этим договорам сбыться в прошлом.
Ну, вось вы якраз выклікалі пэўную, так сказаць, дыскусію некалькімі сваімі тэкстамі, у якіх вось якраз сцвярджаеце, абапіраючыся на ўсе інтэграцыйныя дакументы, што сапраўды інтэграцыі не можа быць, паколькі, ну, умоўна скажам, калі браць там фінансавую інтэграцыю, то Расія не можа пагадзіцца на роўнасць з Беларусю, а Беларусь не можа пагадзіцца на тую схему, пры якой вага Расіі будзе адпаведна яе эканоміку. Эканамічнаму і людскому патэнцыялу. Абодва бакі разумеюць, што сапраўды раўнапраўная інтэграцыя немагчыма. Але беларускае грамадства можа больш нават занепакоена не раўнапраўнай інтэграцыяй, а тымі больш, скажам так, катастрафічнымі сцэнарамі, калі Беларусь, застаючыся знешне фармальна незалежнай краінай, можа быць проста геапалітычна прымушана да поўнай пакорлівасці з боку Москвы. Чаму, на вашую думку, такі вариант немагчымы?
Скорее всего, это то, что Россия попытается реализовать, и то, что она по факту сейчас пытается сделать. Но, снова-таки, этот вариант не учитывает в должной степени субъектности Минской правящей элиты. Такой сценарий, он будет реализовываться на фоне охлаждения отношений. Это не какое-то такое добродушное согласие на шантаж. То есть, когда тебя шантажируют по факту, Минск, Лукашенко будут злиться. Будут эмоции, враждебные отношения по отношению к России. Такая атмосфера, она вкупе с абсолютно четким нежеланием Лукашенко делиться властью, она не будет подталкивать Минск к уступкам, она будет подталкивать Минск к эмоциональным ответным действиям, жестам, возможно, шантажу интеграционному, транзитному и так далее. Я думаю, что чем глубже будет идти конфликт, тем неподатливее будет становиться Лукашенко, тем наоборот он будет становиться... ну что ли, ершистее, напряженнее. И здесь мы рано или поздно приходим к ситуации такого, ну, если хотите, фундаментального экзистенциального выбора для белорусской правящей элиты, для Лукашенко лично. Что для них меньшее зло? Отдать по кусочкам суверенитет в Россию или справляться с беднеющим, постепенно беднеющим народом? Вот мне кажется, что учитывая, что российский экономический вот этот нажим, он идет не резко, он идет постепенно. Налоговый маневр размазан по времени на несколько лет. Белорусская экономика, белорусское общество, белорусская силовая вертикаль и, в принципе, вся вертикаль будут успевать адаптироваться к плавно ухудшающемуся уровню жизни населения настолько, что ни в какой момент не возникнет ситуации, когда либо все пропало, либо мы сейчас отдаем ключи в Москву, либо нас тут сметет недовольный народ. И если Россия попробует еще подогреть какие-то страсти изнутри, поиграть на внутриполитической ситуации в Беларуси, побудить, я не знаю, белорусов протестовать за в пользу интеграции от бедности, то это еще больше будет раздражать правящий режим Беларуси. В такой ситуации она не способствует уступкам, она не способствует тому, чтобы Лукашенко пришел и сказал, ну ладно, вы меня надавили, я сдаюсь. То есть это просто будет противоречить всему его естеству. И поэтому я считаю, что вот это путь к такому скорее плавному дистанцированию сторон друг от друга, к ухудшению экономики в Беларуси, вообще к реализации белорусским руководством ущербности сегодняшнего экономического и отчасти политического курса. Но не путь к тому, чтобы человек и режим, который сфокусирован на сохранении власти, предпочел отдать эту власть в пользу того, чтобы еще пару лет, но посидеть с более или менее нормальным экономическим состоянием в стране. И мне кажется, что мы очень сильно недооцениваем волю Лукашенко к власти. Она сильнее, чем забота о каких-то кратко- и среднесрочных экономических бонусах.
Магчыма, вось зараз, за год да прэзідэнцкіх выбараў, Александр Лукашенко якраз, як мы бачым, і не робіць нейкіх рэзкіх канфліктных крокаў у адносінах з Расіяй, што, в прынцыпе, для яго даволі незвыкла. Менавіта з таго пункту гледжання, што вось, ну, трэба забяспечыць нейкае спакойнае, больш-менш камфортнае правядзенне выбарчай кампаніі, ну, а потым ужо пасля чарговай перамогі на выбарах можна разгарнуць сапраўдную барацьбу за процістаянне з Расіяй.
Это так, но я думаю, что и потом он не будет на пустом месте создавать конфликты и влазить какие-то бои. Я думаю, что стратегия Минска по максимуму пытаться выжать из остающейся ренты хоть то, что там есть. Сжигать все мосты Лукашенко, ну, Лукашенко не глупый политик, чтобы это делать. Поэтому я не могу там поручиться, что мы входим в какую-то после выборов в однозначный такой трек на деградацию отношений. Все будет происходить волнообразно, но общий такой стратегический тренд, он неизменен, мы будем дистанцироваться, с моей точки зрения. После выборов, скорее всего, мы увидим какие-то меры по сокращению бюджетных расходов в Беларуси. А дальше многое зависит от того, насколько резко и радикально будет вести себя Россия. Я пока не вижу потребности России что-то накалять и обострять прямо сейчас. Потому что большего-то, ну, в запасе у нее вечность. Лукашенко лично очень эмоционально реагирует на какие-то российские иголки и уколы в предвыборный период. И если так произойдет, то деградация отношений может пойти быстрее.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». Гостем сьогоднішньої розмови був політичний оглядальник порталу «Тутбай» Артем Шрайбман. З вами був Віталій Циганков. Заставайтеся со свободой.
Тридцять гадоў таму у Беларусі ўпершыню даў канцэрты культавы беларускі спявак з США.
Мы запрашаем на сцэну нашую госця Даншыка.
Скажи мне, Каляска, ну вот мы узгадали, что твоя бабця, племянница Луцкевичу, у доме у вас, у семьи был гэты культ Луцкевича, у тым сэнсе усведомлений, культ того, что ты нащадок таких знакомитых белорусов, и гэта неким чином вымагала от тебе нечего?
У нас такая британика энциклопедия была, это такая наилепшая, что коли были томы. Там нават былі Луцкевічы. Я думаю, што это, відаць, ангельскае выданне некае. Так што мы ведалі, былі больш беларусаў у нашай сям'і, чым украінцаў. З другого боку, можна сказаць, што наогул беларусаў то мала. А было вельмі шмат украінцаў і район той, і ў Амерыцы наогул эміграцыя, украінцы вельмі моцная эміграцыя, і мелі і рэзорты свае, і касцёлы, і цэрквы, і ўсё. Так што можна было думаць, што так, што я бы пайшоў туды, бо там, як я табе казаў, што вельмі часта тыя беларускія, якія жаніліся з украінцамі, яны рабіліся украінкамі, бо было цікавей проста.
Адчувалі за сабою ўсё ж большую падтрымку нацыянальную дыяспару вялікую.
Так. А ў мяне, я думаю, было такое, можа, нешта звязанае з тым, што я быў underdog, як кажуць, у тым, што нетрадыцыйная сексуальнасць, так? Я хацеў памагаць тым, што слабейшыя. Спевамі. І там, дзе ішло пра спевы заўсёды, мне запрашалі украінцы. Але ясна, я быў вялікая рыба ў маленькім возеры у беларусаў. А маленькая рыба у
вялікім возеры украінцаў.
Так. Ім было менш важна, бо мелі розных артыстаў і танцораў, і танцавальныя групы, канцэртныя залі, ўсё. Але яны мяне запрашалі вельмі часта, і я меў поспех у іх. Але я думаю, можа, таксама было і ў іх нешта такое. Ай, ён больш лічыць сябе беларусам, так. Хоць это абсалютна неправда, ніколі не лічыўся сябе больш беларусам, чым украінцам.
Але ўсё роўна беларусы цябе ўсё ж больш лічаць сваім.
Беларусы мяне любілі і абнялі, і зрабілі мяне зоркай.
Культавым беларускім спеваком.
Так што я вельмі ўдзячны беларусам за тое, што яны мяне так паважалі і мой талент. І гэта вельмі у вялікім сэнсе вызначыла маё жыццё, бо каб не было вот этой падтрымкі беларусаў, так разам з тым, што маці была такая, што таму, што была беларуская патрыётка, а Марія, я тут маю сына, скарба, які можа тут дадаць нешта да беларускай дыяспары і славы і ўсё такое, так вот гэтыя два фактары спрычыніліся да таго, што я больш і зрабіў гэтыя дыскі, што я б ніколі не зрабіў, каб нехта мяне не пхаў ззаду, і гэта былі мама і беларусы. подумал, что ага, будет аудитория, и будут куплять эти кружелки, бо так что на что кружелки выдавать, коли нема кому куплять.
А купляли?
Купляли. И давали гроши, каб их выдавать, бо это каштуе шмат. Первое это данчик абсолютно сам. Это был чисто аматорское такое, я только своей гитарой. Тата возил меня до такого Алекса Мартыновича, ну, где-то година от Нью-Йорка, у него в Ранцику, и он не у бизнес свой некий там, але побочный бизнес имел студию музыкальную, где записывал.
Украинец?
И он был белорус. Mm-hmm. И он имел оркестру свою белорусскую, на белорусских забавах выступал. Так это было вот такая вельми аматорская это. И такие трошки в нос спеваю, и все вельми не отшлифованное. А ты мне меньше, вельми шмат, кто кажет, что это наибольше подобается из усих. Именно вот эта кружелка тогда неку Беларусь попала, некие купить, что робили. И уже песняры от этой кружелки про меня доведались. Как они приехали в Нью-Йорк, это были, ой, ну это Данчик, то есть кружелку, и там наши песни. И они думали, что это нечто такое в шмат большем масштабе, чем оно было. Але все равно это им импоновало, что американец спевает их песни.
Чекай, а вогуле, где ты брал белорусские песни, вот какие спевать?
Белорусочка я не ведаю. Песняры не ведали, не спевали. Это некая песня была... Бабця з радыё прывезла. Ну, бо яна на радыё працавала, і так я яе, яна такая простенькая, я яе навучыўся, тады былі такія...
Чакай, Олі... яна в нечым выкананні прынесла?
Не, так. Тады такія, як «Ою полі тры крынічанькі», это ж не песняры спявалі. Это, відаць, такія, што мама ці бабця, нехта мяне навучыў.
Мама і бабця вучылі цябе беларускім песням?
Хочай мама, яна мела, я ўже казав, вельмі добрый слых, голос был прокуренный, але она могла вот это мне, ты, и я только нечто, фальшуешь. Она мне заспевала, и тогда, окей, попробую, и тогда я назад, ну и, а ты,
А яна их откуль ведала?
Видать, от их лагеров, Кубаловская школа, те, что вот немецчине, видать, они все-таки были там скауты и, видать, спевали.
Так у семьи культ этой белорусчины сходил больше от мати, не от бабти.
Ну, а бабця просто была, жила, яна жила беларушчынай, яна ж пра гэта не гаварыла, але гэта было яе жыццё. Усе кругом былі ў яе беларусы знаёмыя. На эміграцыі яна заўсёды была пры бацьке, нейкая там сакратарка ці скарбнік, ці што такое.
Так база, назад... давай патлумачым,
беларуска-амерыканская з адзіночня.
Беларуска-амерыканская з адзіночня.
Вельмі любіла пісьменнікаў, ну і, канечна, Арсенія была у яе.
Так, а з Арсеньевай яны пазнаёміліся дзе?
З Арсеньевай недзе яшчэ ў Менску. І можа не гэта не гаварыць, але бабці казала, што бабці была ў самапомачы, можа Арсеньева тады прыйшла ці што, і кажа: «Мае першае ўражанне было, Божа, якая прыткая жанчына». И каже, и нас сапраўды не была это, але каже, а тады абсолютно прызвычаєшся и не бачиш это. И до красавцев прызвычаєшся и не бачиш, и калі нехто не...
Не симпатичные так. Такие знешні. Так, почекай, а я же еще не нагадала, думаючи, что все ведают, про кого мы говорим, а можешь оказаться, что зусім нават и не. Дык что Наталья Арсеньева, это белорусская поэтка, и что ведомая на перадусім вершам «Могутный Боже», який нават пропановывался у якости гимна Беларуси, бо его поклав на музыку композитор Микола Равенский. А муж Арсеньевой, белорусский войсковый діяч Франтишек Кушель, у часе акупацыі быў у беларускім корпусе самааховы і сябрам беларускай цэнтральнай рады, а ў эміграцыі некаторы час узначаліваў беларуска-амерыканскае адзіночне. А Наталля Арсеньева ад актыўнага ўдзелу ў палітычным жыцці беларускай эміграцыі неўзабаве адышла. Чаму, Данчык, нагадай, калі ласка, гэтую драматычную гісторыю?
Арсеньевай гэта daughter-in-law.
Нявестка.
Гэта Туся, яна памерла ў 38 гадоў, і тады Арсеньева паехала выхоўваць дзяцей.
Сваіх унукаў?
Так, сваіх унукаў. І гэтыя дзеці былі адаптаваныя. яны не былі родныя тусі. Тады Арсеньева мусіла, яна на радыё працавала, і бабціна на месца пайшла у беларускую рэдакцыю, бо яна мусіла дзяцей гэтых выхоўваць.
Ага, у нью-йоркскую рэдакцыю. Mm-hmm. І там яна рабіла што?
Секретарка была. Але она так само диктором начитывала. А Арсеньева так само была вот такая, я памятаю, как она ослепла под конец життя и писала там бабці нечто, что она диктовала, как она ослепла. И она неколи казала, завсёды памятаю, треба жить, как она бежит. И вот так само вельми спокойно воспринимала на вот такие речи, как смерть сына своего в этом театре, как бомба. Некіна была такая зраўнаважная. Вот это ў іх было вельмі супольнае, што я кажу, без неўратык, невротык гэтых якасцяў.
А што гэта за гісторыя з бомбай ў тэатры?
А яны старэйшы, бо я было два сыны, гэты Влодык, які вот з Тусяй быў, яны ў Амерыцы ўжо. А ў Менску падчас нямецкай акупацыі Кубе, гэты губермайстер, ці ж як гэта называлася, што над Беларусю быў, меўся бы ў тэатры, і Арсеньевай сын быў на публіцы сядзеў, і ён загінуў гэтым бомбасар. Гэта мелася быць відаць, каб гэта немца.
Ну, ясна, гэта быў супраць яго тэракт.
Так, ага. І якраз ён загінуў.
І яна потым прыехала толькі з адным сынам ужо.
Так, ну, і з мужам сваім, так, і з сынам.
Ну, з кушалем, ага. Так, і яны з таго часу з ёй сябравалі?
Сябравалі, а тут цікавы момант быў, мене гэта дэнервавала, і мою маму, моя мама каже, мама, чому ти для яе Янічка, а яна для тебе Наталя Алексеевна? Ну што гэта такое, чаго ты сябе паніжаеш? І сапраўды была такая некая.
А яны былі паводле ўзросту?
Паводле, ну, Арсеньева была, можна, 6 гадоў старэйшая.
А чаму так склалася? Што гаварыла бабця?
Яна кажа, я так прывыкла. Мама кажа, ты пачынай яе Наталя называць, усё. Але ўжо як прывыкнеш, не можаш. Я думаю, што там быў такі, часам нават чытаў некаторыя лісты, так Арсеньева была трошкі эгаістка. І як баба Міля памерла, так я нават здзівіўся, ўжо бабці не было, я перачытываю. Так як бы у канцы такого доўгага ліста пра ўсе яйныя там, бо яна ўжо пераехала ў Рачэстер, яна там кажа, ой, вельмі было прыкра пачуць, што баба Міля памерла. Ну, але прыїжджайце да мяне, бо мне тут сумна, і тое то такое. Не, яна была вельмі весёлая. Я быў яшчэ замалы, каб меў, я з яе не меў ніякага такого,
ну,
контактаў, толькі тое, што яны пераехалі тады на кароткі час, там, дзе мае бацькі жылі. Так што яны вельмі часта былі госці адзін у аднаго, хоць Кушылі і Арсеньева былі на пакаленне старэйшыя ад бацькоў, але бабця была.
А што як бабцю звязывала, дапустим, з Арсеньевай, з Кушылем? Я маю на увазі беларускія нейкія справы, ці такія чыста чалавечыя? Што ім цікава было адна
за адным? Я думаю, былі іншыя, былі такія жанчыны, як спадарыня Орса ці спадарыня Станкевіч, якія былі настаўніцы ў гэтай школе,
гімназі,
у Нямечні. Яны не сябравалі з бабцей, ну, в добрых адносінах, але менавіта з Арсеньевай. Я думаю, можа, это тое, што і тыя былі заходнія беларусы, а гэтыя былі з Менску. Вот нейкая розніца была паміж гэтымі нават.
Так, твая бабуля і Арсеньева, гэта такое ўсходняе,
так,
больш
сяброўства. Так, і былі такія там, і вот гэтыя беларусы, яны такія там больш па-расейску там мешалі словы, ўсё, што, а заходнікі былі больш ортадакс.
Арсеньева гаварыла па-беларуску?
Гаварыла па-беларуску. Кушыль гаварыў па-беларуску, 100%. Так само было цікавая такая маленькая пікантная розніца паміж імі, што я расказываў, што бабця падставай, так як я разумею, развода з першым мужам было тое, што ён здраджаў. І прапанаваў
палігамію, палігамную,
так,
сям'ю.
Так, што бабці гэта проста непрымальна было. Арсеньева, бабці мне некалі казала, Арсеньева такой думкі не была. Яна была, так што можна, можна.
Падтрымала тое, што бабці муж прапанаваў.
Так, што тут дрэннага. Проста яна была прагрэсіўных поглядаў, скажам так, на такія.
І на правы жанчыны.
А ж, яна не пісала ніякіх грамматычных вершаў, яна ўсё пра прыроду пісала, так, Арсеньева. Чаму яна ніколі пра love
Про кахання.
Знаєш, цікаво, но... що все там лістики падають, ці кхеточки ростуть.
Ну, альбо родима Білорусі, могутне Боже, так.
Так.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы слухаеце радыё «Свабода». З вамі Віталь Цыганкоў, перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гость сегодняшней размовы – политичный оглядальник портала «Тутбай» Артем Шрайбман. Все гэтыя тыдні ідуць актыўныя перамовы паміж рознымі прадстаўнікамі расійскага і беларускага бакоў наконт інтэграцыйных пытанняў і даволі актыўная дыскусія, пераважна беларускай прэсе, неяк расійскую прэсу гэта тэма мала цікавіць на сённяшні момант, але беларускай прэсе в сацыяльных сетках наконт таго, да чаго гэтыя перамовы могуць прывесці. Расійскі віцэ-прэм'ер Дмітрый Козак заявіў, што рашэнне будзе знойдзена ў бліжэйшы час, і сутнасць яго заявы, што цэну на газ для Беларусі будуць разглядаць толькі пасля вырашэння інтэграцыйнага пытання. Урэшце, такія заявы з расійскага боку гучаць не першы раз. Артём, на вашую думку, што яны азначаюць? Ці гэта, скажам так, спроба палепшыць сваю пазіцыю на перамовах, ці гэта на сённяшні момант такая прынцыповая пазіцыя расійскага боку? Спачатку інтэграцыя, потым, так сказаць, крэслы, а дакладней цэны і іншыя эканамічныя профіты для Беларусі.
Я думаю, і то. То есть, по сути, новы падход Росіі – это і есть постоянное усиление своей переговорной позиции за счет такого, ну, если хотите, комплексного шантажа переговорного, когда уже где-то полгода как, а то и больше, примерно с конца прошлого года, с декабря, Россия добавляет на стол переговоров, кладет очередные преференции, очередную поддержку, которую она оказывала раньше или оказывает до сих пор Беларуси. И обусловливает ее интеграцией, скажем так. Это сначала было с нефтью, потом это стало с кредитами, теперь это стало с газом. Пессимисты в отношении белорусско-российских переговоров, включая вашего покорного слугу, в принципе, об этом говорили еще тогда, что очевидно, что у России новые подходы, это будет продолжаться, что Россия нашла очень удобную формулу такого принуждения Беларуси к отказу от лишних требований, когда Беларусь закидывается априори неприемлемые условия, и потом Россия просто разводит руками и говорит, ну, не хотите, как бы как хотите, да, мы вам предложили, это теперь ваш выбор. В принципе, сама тактика, она не нова, новая концентрация этих требований и серьезные последствия для Беларуси. Потому что такого рода тотального шантажа раньше не было в наших отношениях.
Але при гэтым Россия не рызыкуе, что Беларусь можа, вобразна кажучы, пакрыўдзіцца, сказаць, ну, раз вы так з намі паводзіце, пайду я ад вас. В Москве разумеюць, что Александру Лукашенко нема куды везці?
Я думаю, что в Москве, во-первых, нет действительно глубокого и однозначного понимания ситуации в Беларуси. Я уверен, что внутри Кремля, около Кремля много алармистов, которые считают, что Беларусь может развернуться и пойти по пути Украины. А много рациональных людей, которые понимают, что при Александре Лукашенко это невозможно, потому что он при всей там возросшей рукопожатности в последние годы, он все-таки не интегрируем в никакие европейские структуры, тем более евроатлантические. Поэтому у Александра Лукашенко нет второй двери, в которую он может уйти, отказавшись от интеграции с Россией. То есть Россия понимает, что таким образом она просто сможет снять с баланса какие-то статьи расходов, которые раньше шли на Беларусь, но, как мне кажется, осознает, что всерьез не рискует потерять Беларусь по украинскому сценарию. По крайней мере, у меня ощущение, что так, именно такое понимание на уровне Путина есть. И поэтому, в принципе, нет, как мы видим, нет какого-то страха перед очередным закручиванием вентиля. Мы пока не дошли, на самом деле, до действительно там, подорожания газа до мировых цен, до подорожания нефти до мировых цен. Но на уровне риторики Россия не боится это включать. И, как мы видим, по реакции белорусской стороны никаких рывков, никаких обид, которые бы привели к разворотам, тоже нет, не просматривается. Сколько мы не заявляем на всех уровнях о необходимости там, диверсифицировать экспорт и так далее, пытаться обеспечить равное соотношение долей в нашей внешней торговле между Россией, Евросоюзом и всем остальным миром. Все это не получается. Никакой динамики серьезной здесь нет. Как только у нас падает либо цена на нефть, либо условия торговли нефтью, либо какая-нибудь течет грязная нефть, наш экспорт в Европу моментально обрушивается, и все программы, планы и заявления оптимистичные на всех уровнях, они моментально идут лесом, если говорить грубо. Поэтому Минск продолжает тянуть резину, продолжает пытаться цепляться за какие-то еще сохранившиеся и сохраняющиеся формы поддержки России, но не предпринимает никаких серьезных шагов по диверсификации. И я, честно говоря, думаю, что и не будет предпринимать до тех пор, пока новая политика России в отношении Беларуси не станет всерьез бить по кошельку. То есть просто простыми угрозами Минск не замотивировать. Замотивирует кризис.
Працоўныя камісіі былі створаны яшчэ пасля заявы Медведзева, і потым вось праца ўзмацнілася пасля таго, як з Менску быў высланы амбасадар Міхаіл Бабіч. І лагічна было б, што вось нарэшце самы галоўны праціўнік, як называлі ў беларускі бок беларуска-расійскай дружбы сяброўства Міхаіл Бабіч, які сапсаваў гэтую дружбу, ён ад'ехаў у Маскву, і цяпер, маўляў, павінна быць усё добра. Я маю на ўвазі, што вот гэтыя перамовы ідуць уже даволі доўга. Был дэдлайн на сустрэчу на прыезд Медведзева ў Менск, але прэм'ер-міністры заявілі, што нічога не адбываецца, будзем працягваць працаваць да восені. Ўсё-такі, як можа з гэтай сітуацыі выйсці Менск? І, в прынцыпе, абодва бакі павінны прадэманстраваць, ну і самі сабе, і грамадскасці, што нейкі прагрэс ёсць. То бок ёсць нейкія, ну такія, можа быць, дробязі, якіх яны скажуць, вось тут мы дамовіліся, глядзіце, мы не дарма працавалі. Ці, на вашу думку, на сённяшні момант нават такога штосьці дробнага можа не знайсціся?
Успех этих переговоров, окончание их откладывалось несколько раз. Должны были сначала подготовить к июню, потом какой-то дате в июле. Затем вот сегодня Лукашенко на встрече с работой заявил, что прогресса никакого нет, нечего обсуждать с Путиным на встрече на форуме регионов в Питере. То есть пожаловался, что несмотря на 90%, которые якобы были согласованы, по словам премьера, по факту обсуждать им с Путиным нечего. Такое довольно резкое заявление. Я думаю, что это в принципе предсказуемо в том смысле, что интеграция Беларуси и России, она не случайно не удавалась 20 лет. Это не только прихоть двух президентов, это абсолютно коренная несопоставимость двух систем и принципов равноправной интеграции. То есть она абсолютно точно еще и российские правительственные либералы в конце 90-х годов поняли, что интеграция такая может работать только по схеме инкорпорации Беларуси в состав России, а ни одна белорусская элита правящая, если это не какие-то реально агенты Кремля, не согласиться просто на сдачу полномочий в Москву. И это противоречие, но вокруг него можно танцевать очень долго, его можно не замечать, но как только правительство подходит к согласованию каких-то более-менее конкретных документов, что сейчас, видимо, и происходит, каких-то более-менее детальных планов действий, они упираются в этот вопрос. А кто будет главный, кто будет принимать решения в интеграционных органах, в каких-то группах, в каких-то институтах наднациональных. И как только они приходят к этому вопросу о том, кто главный, вот эти, может быть, вот эти самые 10% финальных, они не могут его пройти. И так происходило много-много раз. С единой валютой они подписывали единые планы по выходу на общие эмиссионные центры единую валюту, наверное, раза 4 за последние 15 лет. Каждый раз это шло примерно по одному сценарию. Я думаю, что сейчас они все же, как вы, в принципе, верно заметили, вынуждены будут произвести на свет какой-то документ, потому что все-таки терять лицо таким образом, когда год президенты были активно вовлечены, правительство, терять лицо было будет сложно, поэтому они что-то подпишут. Я думаю, что они сейчас перенесут конкретику, вероятно, опять на осень. Они уже называли дату ноябрь как такую новый дедлайн, что называется, для более конкретных отраслевых дорожных карт. Но вне зависимости от того, что они подпишут, этот документ, во-первых, он, скорее всего, будет рыхлым достаточно. А если он будет не рыхлым, то тогда, и он будет более-менее конкретным, то тогда все застопорится, на мой взгляд, на этапе реализации. Так же, как стопорилось много лет назад, потому что никуда не делись те коренные абсолютно факторы, коренные интересы, которые мешали этим договорам сбыться в прошлом.
Ну, ось ви якраз викликали певну, так сказати, дискусію некількими своїми текстами, в яких ось якраз стверджаєте, опираючись на всі інтеграційні документи, що справді інтеграції не може бути, покільки, ну, умовно скажемо, коли брати там фінансову інтеграцію, то Росія не може погодитися на рівність з Білоруссю, а Білорусь не може погодитися на ту схему, при якій вага Росії буде відповідна її економічній мічному і та людському потенціалу. Обидва боки розуміють, що справді рівноправна інтеграція немагчима. Але білоруське громадство може більш навіть занепокоєне не рівноправною інтеграцією, а тими більш, скажімо так, катастрофічними сценаріями, коли Білорусь, залишаючись зовнішньо формально незалежною країною, може бути просто геополітично примушена до повної покорливості з боку Москви. Чому, на вашу думку, такі вариант немагчимый?
Скорее всего, это то, что Россия попытается реализовать, и то, что она по факту сейчас пытается сделать. Но, снова-таки, этот вариант не учитывает в должной степени субъектность Минска и Минская правящая элита. Такой сценарий, он будет реализовываться на фоне охлаждения отношений. Это не какое-то такое добродушное согласие на шантаж. То есть, когда тебя шантажируют по факту, Минск, Лукашенко будут злиться. Будут эмоции, враждебные отношения по отношению к России. Такая атмосфера, она вкупе с абсолютно четким нежеланием Лукашенко делиться властью, она не будет подталкивать Минск к уступкам, она будет подталкивать Минск к эмоциональным ответным действиям, жестам, возможно, шантажу интеграционному, транзитному и так далее. Я думаю, что чем глубже будет идти конфликт, тем неподатливее будет становиться Лукашенко, тем наоборот он будет становиться... ну что ли, ершистее, напряженнее. И здесь мы рано или поздно приходим к ситуации такого, ну, если хотите, фундаментального экзистенциального выбора для белорусской правящей элиты, для Лукашенко лично. Что для них меньшее зло? Отдать по кусочкам суверенитет в Россию или справляться с беднеющим, постепенно беднеющим народом? Вот мне кажется, что учитывая, что российский экономический вот этот нажим, он идет не резко, он идет постепенно. Налоговый маневр размазан по времени на несколько лет. Белорусская экономика, белорусское общество, белорусская силовая вертикаль и, в принципе, вся вертикаль будут успевать адаптироваться к плавно ухудшающемуся уровню жизни населения настолько, что ни в какой момент не возникнет ситуации, когда либо все пропало, либо мы сейчас отдаем ключи в Москву, либо нас тут сметет недовольный народ. И если Россия попробует еще подогреть какие-то страсти изнутри, поиграть на внутриполитической ситуации в Беларуси, побудить, я не знаю, белорусов протестовать за в пользу интеграции от бедности, то это еще больше будет раздражать правящий режим Беларуси. В такой ситуации она не способствует уступкам, она не способствует тому, чтобы Лукашенко пришел и сказал, ну ладно, вы меня надавили, я сдаюсь. То есть это просто будет противоречить всему его естеству. И поэтому я считаю, что вот это путь к такому скорее плавному дистанцированию сторон друг от друга, к ухудшению экономики в Беларуси, вообще к реализации белорусским руководством ущербности сегодняшнего экономического и отчасти политического курса, но не путь к тому, чтобы человек и режим, который сфокусирован на сохранении власти, предпочел отдать эту власть в пользу того, чтобы еще пару лет, но посидеть с более или менее нормальным экономическим состоянием в стране. И мне кажется, что мы очень сильно недооцениваем волю Лукашенко к власти. Она сильнее, чем забота о каких-то кратко- и среднесрочных экономических бонусах.
Магчыма, вось зараз за год да прэзідэнцкіх выбараў Александр Лукашэнка якраз, як мы бачым, і не робіць нейкіх рэзкіх канфліктных крокаў у адносінах з Расіяй, што, в прынцыпе, для яго даволі незвыкла. Менавіта з таго пункту гледжання, што вось, ну, трэба забяспечыць нейкае спакойнае, больш-менш камфортнае правядзенне выбарчай кампаніі, ну, а потым ужо пасля чарговай перамогі на выбарах можна разгорнуть сапраўдную барацьбу за противостояние с Россией.
Это так, но я думаю, что и потом он не будет на пустом месте создавать конфликты и влазить в какие-то бои. Я думаю, что стратегия Минска по максимуму пытаться выжать из остающейся ренты хоть то, что там есть. Сжигать все мосты Лукашенко, ну, Лукашенко не глупый политик, чтобы это делать. Поэтому я не могу там поручиться, что мы входим в какую-то после выборов в однозначный такой трек на деградацию отношений, все будет происходить волнообразно, но общий такой стратегический тренд, он неизменен, мы будем дистанцироваться, с моей точки зрения. После выборов, скорее всего, мы увидим какие-то меры по сокращению бюджетных расходов в Беларуси. А дальше многое зависит от того, насколько резко и радикально будет вести себя Россия. Я пока не вижу потребности России что-то накалять и обострять прямо сейчас. Потому что большего-то, ну, в запасе у нее вечность. Лукашенко лично очень эмоционально реагирует на какие-то российские иголки и уколы в предвыборный период. И если так произойдет, то деградация отношений может пойти быстрее.
Прогучала передача «Интервью тыдня». Гостем сегодняшней размовы был политический оглядальник порталу «Тутбай» Артем Шрайбман. С вами был Виталий Цыганков. Заставайтесь со свободой.
Трыццаць гадоў таму ў Беларусі ўпершыню даў канцэрты культавы беларускі спявак з США.
Мы запрашаем на сцэну нашую госця Даншыка.
Скажи мне, Каляска, ну вот мы узгадали, что твоя бабця, племянница Луцкевичу, у доме у вас, у сям'і был гэты культ Луцкевичу, у тым сэнсе усведомлений, культ того, что ты нашчадок таких знакамітых беларусаў, и гэта нейким чыном вымагала от цябе нечага?
У нас такая британіка энциклопедия была, это такая найлепшая, ще калі былі томы. Там нават былі Луцкевічы. Я думаю, што это, відаць, ангельскае выданне некае. Так што мы ведалі, былі больш беларусаў у нашай сям'і, чым украінцаў. З другого боку, можна сказаць, што наогул беларусаў то мала. А было вельмі шмат украінцаў і район той, і ў Амерыцы наогул эміграцыя. Украінцы вельмі моцная эміграцыя, і мелі і рэзорты свае, і касцёлы, і цэрквы, і ўсё. Так што можна было думаць, што так, што я бы пайшоў туды, бо там, як я табе казаў, што вельмі часта тыя беларускія, якія жаніліся з украінцамі, яны рабіліся украінкамі, бо было цікавей проста.
Адчувалі за сабою ўсё ж большую падтрымку нацыянальную, дыяспару вялікую.
Так. А ў мяне, я думаю, было такое, можа, нешта звязанае з тым, што я быў underdog, як кажуць, у тым, што нетрадыцыйная сексуальнасць. Так? Я хацеў памагаць тым, што слабейшыя, спевамі. І там, дзе ішло пра спевы заўсёды, мне запрашалі украінцы. Але ясна, я быў вялікая рыба ў маленькім возеры у беларусаў, а маленькая рыба у
вялікім возеры украінцаў.
Так. Ім было менш важна, бо мелі розных артыстаў і танцораў, і танцавальныя групы, канцэртныя залі, ўсё. Але яны мяне запрашалі вельмі часта, і я меў поспех у іх. Але я думаю, можа, таксама было і ў іх нешта такое. Ай, ён больш лічыць сябе беларусам, так. Хоць это абсалютна неправда, ніколі не лічыўся сябе больш беларусам, чым украінцам.
Але ўсё роўна беларусы цябе ўсё ж больш лічаць сваім.
Беларусы мяне любілі і абнялі і зрабілі мяне зоркай.
Культавым беларускім спеваком.
Так што я вельмі ўдзячны беларусам за тое, што яны мяне так паважалі і мой талент. І гэта вельмі у вялікім сэнсе вызначыла моё жыццё, бо каб не было вот этой падтрымкі беларусаў, так разам з тым, што маці была такая, што таму, што была беларуская патрыётка, а Марія, я тут маю сына, скарба, які можа тут дадаць нешта да беларускай дыяспары і славы і ўсё такое, так вот гэтыя два фактары спрычыніліся да таго, што я больш і зрабіў гэтыя дыскі, што я б ніколі не зрабіў, каб нехта мяне не пхаў ззаду, і гэта былі мама і беларусы. Падумаў, што ага, будзе аўдыторыя і будуць купляць гэтыя кружэлкі, бо так што на што кружэлкі выдаваць, калі няма каму купляць.
А куплялі?
Куплялі. І давалі грошы, каб іх выдаваць, бо гэта каштуе шмат. Першае, не, першае гэта данчык абсалютна сам. Гэта быў чыста аматарскае такое, я толькі сваёй гітарай. Тата вазіў мяне да такого Алексея Мартыновіча, ну, недзе гадзіна ад Нью-Йорка, ў Нью-Брансвіку, ён не ў бізнес свой некі там, але пабочны бізнес меў студыю музыкальную, дзе запісываў.
Украінец?
Ён быў беларус. І ён меў аркестру сваю беларускую, на беларускіх забавах выступаў. Так гэта было вот такая вельмі аматарская гэта. І такі трошкі ў нос спяваю, і ўсё вельмі не адшліфаванае, але тым не менш вельмі шмат хто кажа, што гэта найбольш падабаецца з усіх. І менавіта вот гэта кружэлка тады неяк у Беларусь папала, некія копіі ці што рабілі, і ўжо песняры ад гэтай кружэлкі пра мяне даведаліся, як яны прыехалі ў Нью-Йорк, гэта былі, ой, гэта данчык той, што кружэлку, і там нашыя песні, і яны думалі, што гэта нешта такое шмат большым маштабе, чым яно было, але ўсё роўна гэта ім імпанавала, што амерыканец спявае іхнія песні.
Чакай, а ўвогуле, дзе ты браў беларускія песні, вось якія спяваць?
Беларусачка, я не ведаю, у песняры не ведаю, не спявалі, гэта нейкая песня была. Бабця з радыё прывезла. Ну, бо яна на радыё працавала, і так я яе, яна такая простенькая, я яе навучыўся, тады былі такія...
Чакай, яна в нечым выкананні прынесла?
Не, так. Тады такія, як ой, у полі тры крынічанькі, это ж не песняры спявалі. Гэта, відаць, такія, што мама ці бабця, нехта мяне навучыў.
Мама і бабця вучылі цябе беларускім песням?
Хучай мама, яна мела, я ўже казав, вельмі добрый слых, голас быў пракурыны, але яна магла вот это мне, тыя, і як толькі нешта, фальшуеш, фальшуеш. Яна мне заспявала, і тады, окей, папробую, і тады я назад, ну і, не, не, он, не. А ты...
А яна іх адкуль ведала?
Відаць, ад тых лагераў, кубалаўская школа, ці што, от Нямеччыне, відаць, яны ўсё ж такі былі там скауты і, відаць, спявалі.
Так у сям'і культ гэтай беларушчыны сыходзіў больш ад маці, не ад бабці.
Ну, а бабця проста была... Жыла, яна жыла беларушчынай, яна ж... Пра гэта не гаварыла, але гэта было яе жыццё. Усе кругом былі ў яе беларусы знаёмыя. На эміграцыі яна заўсёды была пры базе, нейкая там сакратарка ці скарбнік, ці што такое.
Так, база, назав... давай патлумачым, беларуская...
Беларуска-амерыканская задзіночня.
Беларуска-амерыканская задзіночня.
Вельмі любіла пісьменнікаў, ну і, канешна, Арсеньева была ў яе.
Так, а з Арсеньевай яны пазнаёміліся дзе?
З Арсеньевай недзе яшчэ ў Менску. І можа, не, это не гаварыць, але бабця казала, што бабця была ў самапомачы, можа, Арсеньева тады прыйшла, ці што, і кажа, мае першае ўражанне было, Божа, якая прыткая жанчына. І кажа, яна сапраўды не была, гэта, але кажа, а тады абсалютна прызвычаєшся і не бачыш гэта. І да красаўцаў прызвычаюся, не бачыш, і калі нехта не...
Не сімпатычныя так. Такі знешні. Так, пачакай, а я ж яшчэ не нагадала, думаючы, што ўсе ведаюць, пра каго мы гаворым, а можаш аказацца, што зусім нават і не. Дык што Наталля Арсеньева, гэта беларуская паэтка, і што вядома, яна перадусім вершам «Магутны Божа», які нават прапаноўваўся ў якасці гімна Беларусі, бо яго паклаў на музыку кампазітар Мікола Равенскі. А муж Арсеньевай, беларускі вайсковы дзеяч Францішак Кушаль, У часе акупацыі быў у беларускім корпусе самааховы і сябрам беларускай цэнтральнай рады, а ў эміграцыі некаторы час узначальваў беларуска-амерыканскае задзіночэнне. А Наталля Арсеньева ад актыўнага ўдзелу ў палітычным жыцці беларускай эміграцыі неўзабаве адышла. Чаму, Данчык, нагадай, калі ласка, гэтую драматычную гісторыю?
Арсеньевай гэта daughter-in-law.
Нявестка.
Гэта туся, яна памерла ў 38 гадоў, і тады Арсеньева паехала выхоўваць дзяцей.
Сваіх унукаў?
Так, сваіх унукаў. І гэтыя дзеці былі адаптаваныя, яны не былі родныя тусі. Тады Арсеньева мусіла, яна на радыё працавала, і бабціна і на месца пайшла у беларускую рэдакцыю, бо яна мусіла дзяцей гэтых выхоўваць.
Ага, у нью-йоркскую редакцию. Mm-hmm. И там я нарабила что?
Секретарка была. Алена так само диктором начитывала. А Арсеньева так само была вот такая, я памятаю, и она ослепла под конец життя. И писала там бабці нешта, што яна диктавала, яна ослепла. И яна некалі казала, заўсёды памятаю, трэба жыць, як набяжыць. І вот таксама вельмі спакойна ўспрымала нават такія рэчы, як смерць сына свайго ў гэтым тэатры, як бомба. Неяк яна была такая зраўнаважная. Вот это ў іх было вельмі супольнае, што я кажу, без неўратык, невротык гэтых якасцяў.
А што гэта за гісторыя з бомбай ў тэатры?
А яны старэйшы, бо я было два сыны, гэты Влодык, які вот з Тусяй быў, яны ў Амерыцы ўжо. А ў Менску падчас нямецкай акупацыі, Кубе, гэты губермайстер, ці ж як гэта называлася, што над Беларусю быў, меўся бы ў тэатры, і Арсеньевай сын быў на публіцы сядзеў, і ён загінуў гэтым. Бомба, гэта мелася быць відаць, каб гэта немца.
Ну, ясна, гэта быў супраць яго тэракт.
Так. Ага. І якраз ён загінуў.
І яна потым прыехала толькі з адным сынам ужо.
Так, ну, і з мужам сваім, так, і з сынам.
Ну, з кушалем, ага. Так, і яны з таго часу з ёй сябравалі?
Сябравалі, а тут цікавы момант быў, мене гэта дэнервавала, і мою маму, моя мама каже, мама, чому ти для яе Янічка, а яна для тебе Наталя Алексеевна? Ну, што гэта такое? Чаго ты сябе паніжаеш? І сапраўды была такая некая...
А яны былі паводле ўзросту...
Паводле, ну, Арсеньева была, можна, 6 гадоў старэйшая.
А чаму так склалася? Што гаварыла бабці?
Яна кажа, я так прывыкла. Мама кажа, а ты пачынай яе Наталя называць, усё. Але ўжо як прывыкнеш, не можаш. Я думаю, што там быў такі... Часам нават чытаў некаторыя лісты, так... Арсеньева была трошкі эгаістка. І як баба Міля памерла, так я нават здзівіўся, ўжо бабці не было, я перачытываю. Так як бы у канцы такого доўгага ліста пра ўсе яйныя там, бо яна ўжо пераехала ў Рачэстер, яна там кажа, ой, вельмі было прыкра пачуць, што баба Міля памерла. Ну, але прыїжджайце да мяне, бо мне тут сумна, і то такое. Не, яна была вельмі весёлая. Я быў яшчэ за малы, каб меў, я з яе не меў ніякага такого...
Ну, контактаў,
толькі тое, што яны пераехалі тады на кароткі час, там, дзе мае бацькі жылі. Так што яны вельмі часта былі госці адзін у аднаго, хоць кушылі Арсеньева былі на пакаленне старэйшыя ад бацькоў, але бабця была.
А што як бабцю звязывала, дапустим, з Арсеньевай, з кушалем? Я маю на увазі беларускія нейкія справы, ці такія чыста чалавечыя? Што ім цікава было адна
за адным? Я думаю, былі іншыя, былі такія жанчыны, як спадарня Орса ці спадарня Станкевіч, якія былі настаўніцы у гэтай школе
гімназі.
У Нямечні. Яны не сябравалі з бабцей, ну, в добрых адносінах, але менавіта з Арсеньевай. Я думаю, можа, это тое, што і тыя былі заходнія беларусы, а гэтыя былі з Менску. Вот. Нейкая розніца была паміж гэтымі нават.
Так, твая бабуля і Арсеньева, гэта такое ўсходняе
так,
больш
сяброўства. Так, і былі такія там, і вот гэтыя беларусы, яны такія там, больш па-расейску там мешалі словы, ўсё, што, а заходнікі былі больш ортадакс.
Арсеньева гаварыла па-беларуску?
Гаварыла па-беларуску. Кушаль гаварыў па-беларуску, 100%. Так само было цікавая, такая маленькая пікантная розніца паміж імі, што Я рассказывал, что бабця подстава, и так, как я разумею, развода с первым мужем было то, что он зраджал. И пропонував
полігамію, полігамну сім'ю.
Що бабці це просто неприймальне було. А Арсеньєва, бабці мені некоріко знала, Арсеньєва такої думки не була. Вона була так, що можна, можна.
Підтримала те, що бабці муж пропонував.
Так, що щось дрянного. Просто вона була прогресивних поглядів, скажімо так, на такі.
І на права жінчини.
А що, вона не писала ніяких романтичних віршів, вона все про природу писала, так, Арсеньєва? Чому вона ніколи про love?
Про кохання?
Знаєш, цікаво, ну, що все там, лістики падають, квіточки ростуть.
Ну, або родима Білорусі, могутне Боже, так.
Так.